«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Да, это «Живая природа» с Эдгардом Запашным. У меня сегодня 4-й выпуск на радио «Спутник». Мы выходим в интернете, и радио «Спутник» по-прежнему является самой цитируемой радиостанцией в нашей стране. Это говорит о том, что мы с вами здесь проводим время не зря. Это говорит о том, что нас услышат миллионы, и мы с вами можем пообсуждать большое количество проблем и попробовать найти из них выходы. Сегодня со мной в студии Кирилл Бакеев. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, очень рад здесь наконец-то поприсутствовать.
С Кириллом мы обсудили до эфира, что 4-я программа, 4-й мой соведущий. Какой-то челлендж «Радио Спутник» запустила. Продержись с Запашным 45 минут, и будет тебе счастье. Я надеюсь, что мы с вами продержимся.
Это неправда, я могу сказать.
Кирилл, вот я сейчас по стопам наших новостей... Испания, уже прозрачные там какие-то маски, а я себя поймал на мысли. А ведь пандемия как негативно сказалась сейчас на природе? Посмотрите, вот эти одноразовые перчатки, вот эти одноразовые маски.
Чудовищно огромное количество
вот этого мусора. В каком количестве они утилизируются? И ведь это все сделано не из материала, который быстро разлагается. Резиновые перчатки, это же на тысячи лет вперед.
Да, да, это ужасно на самом деле. Я даже думал себе поэтому постоянную маску завести, которую можно стирать, чтобы меньше мусора производить.
Да, но, как советуют врачи, маску менять надо регулярно и несколько раз в день. Потом износ ее все равно, хочешь не хочешь, когда-то да происходит, правильно?
Ну да.
А медицинская маска, она как раз должна утилизироваться, есть специально расставленные бачки для нее. В общем, мы переходим к главным темам нашей программы.
Да, в частности... о том, что президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить программу в области экологического развития и климатических изменений на 2021 и до 2030 года. Собственно, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. А с нами на связи директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий фонда Сколково Олег Перцовский. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер.
Олег, здравствуйте. Спасибо вам большое, что присоединились к нам. Скажите, пожалуйста, вкратце можете разъяснить, что это за закон и для чего он нужен? И нужен ли он?
Ну, на самом деле, это пока не закон, а указ о запуске нового механизма, связанного с поддержкой.
Все, что говорит Путин, это уже закон.
Это правда, но, тем не менее, это еще один важный очень шаг в направлении... охрана окружающей среды. Мы вообще видим в последние годы растущий интерес со стороны государства к этой тематике. Уже есть и федеральный проект, национальный проект, вернее, экология, в рамках его целый ряд федеральных проектов, которые уже действительно работают и помогают изменить отношение к теме окружающей среды. Но здесь, наверное, я бы сказал еще, что важно, что не только государство начинает обращать на эту тему внимание, но и многие крупные компании, которые, собственно, и являются теми, кто выбрасывает какие-то, ну, вообще оказывает воздействие на окружающую среду, и сейчас для них, как мне кажется, это уже перестало быть просто требованием, выполнением требований экологического законодательства, каких-то регуляторных норм, либо просто такой чьей-то игрушкой, фаном таким. А сейчас эта тема охраны окружающей среды действительно для многих стала таким одним из важных, значимых элементов развития. И здесь и государство, и компании в последнее время очень активно двигаются в этом направлении. И чем больше системных инструментов появится, тем лучше.
Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что компании крупные присоединяются. А вообще, о чем речь? Это производство, это, так сказать, добыча ископаемых. Какие компании, какого рода, так сказать, являются, ну, главными загрязнителями нашей с вами экологии?
Ну, на самом деле, все сектора такой тяжелой промышленности, они оказывают влияние на окружающую среду. И здесь мы можем говорить и про электроэнергетику, и про нефтегазовый сектор, нефтехимию, горнодобывающие компании. У всех у них есть воздействие в разных формах. Это выбросы в воздух, это сбросы в водоемы, это твердые полезные ископаемые, те же золоотвалы, когда там электростанции, например, угольные, вырабатывают большой объем золы, металлургические предприятия, у них тоже много твердых отходов. Поэтому вот это загрязнение и земли, и воды, и воздуха, оно есть у многих очень промышленных предприятий.
Скажите, пожалуйста, еще один вопрос. Вижу, у Кирилла тоже есть вопрос. А насколько сейчас планета объединена в решении этого сложного вопроса? Вообще есть страны, которые, например, ну, игнорируют подобного рода инициативы?
Ну, мне кажется, что все крупные страны уделяют этому большое внимание. На самом деле очень интересно, если посмотреть на там тот же Китай, где несколько лет назад, там десяток лет назад была проблема смога в Пекине, например, сейчас он стал гораздо чище. Я сам был, например, в Китае на угольной электростанции, которая в черте города в Пекине, где зеленая травка и никаких выбросов не видно, благодаря системам очистки, которые там установлены. Поэтому многие страны уделяют этому внимание. Но если говорить про такую синхронизированность этих действий, то, наверное, она в наибольшей степени проявляется не в отношении традиционных загрязнителей, а в отношении влияния на климат, так называемых парниковых газов. И здесь целый ряд соглашений. Был Киотский протокол, сейчас Парижское соглашение действует. Это вот инструмент, который позволяет скоординировать усилия разных стран в этом направлении. Поскольку эта задача является глобальной, тогда как работа с традиционными загрязнителями, она больше локальная, поскольку они оказывают наибольшее влияние именно в том районе, где они выбрасываются.
Да, Олег, ну вот мы раз заговорили про загрязнение, все-таки хотелось бы еще спросить у вас про нас с вами, бытовых производителей бытового мусора. И если вспомнить прошлый и позапрошлый год, то это была довольно серьезная проблема. Я имею в виду вопрос свалок и их там рекультивации, и вопрос того все-таки, что мы можем сегодня реально сделать для того, чтобы начать перерабатывать мусор или хотя бы свое поведение как-то изменить. Ну вот даже банально там, заменяя пластиковый пакет в магазинах, там какой-нибудь, не знаю, авоськой холщовой. Я вот ношу, кстати.
Ну, я бы, наверное, выделил здесь несколько тем. Ну, во-первых, просто интересные цифры. Каждый из нас в сутки создает где-то в среднем 1-2 килограмма отходов. Ну, в разных странах по-разному. Там вот данные видел по России. 1,1 килограмм отходов в сутки каждый из нас.
Вы имеете в виду на планете или это по России данные?
А это в среднем по России данные.
Ага.
И вопрос, что действительно с ними делать. На самом деле есть традиционная такая пирамида, которую очень любят рисовать. Там внизу это захоронение отходов, потом переработка отходов, потом вторичное использование, а вверху это минимизация их образования. Вот идеальная модель – это перевернутая пирамида, когда у нас больше всего действий, связанных с минимизацией образования этих отходов. Ну, мы можем говорить про, например, биоразлагаемые какие-нибудь там стаканчики или что-то в этом духе. И это находится на стороне производителя скорее. А что мы с вами можем сделать? Ну, безусловно, это темы, связанные с сортировкой мусора в первую очередь, если говорить про именно граждан. Потому что большая часть технологий переработки – она все-таки упирается в то, что для эффективной переработки нужно этот мусор вначале разделить каким-то образом, чтобы можно было выделить пластик, металл, стекло и все остальное. И вот эта вот часть, она может быть на нас с вами, но хотя появляются уже новые технологии, которые тоже позволяют помочь решить эту проблему. Ну, например, у нас есть проекты в фонде Сколково, связанные с роботами и машинным зрением, которые позволяют сортировать уже на ленте мусор в соответствии с заданными требованиями.
Понятно. Спасибо вам громадное. Спасибо большое.
Да, директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий фонда Сколково Олег Перцовский был с нами на связи. Эдгард,
да.
Хотел вас спросить,
пожалуйста,
про бананы. Дело в том, что в Эквадоре намечается, вернее, уже есть кризис, там не урожай с бананами. А сейчас, насколько я понимаю, спрос на них очень вырос.
Цена вот. На них выросла.
Цена, ну, соответственно, следовательно, и цена на них выросла. Вот. Поэтому, ну, ладно, думаю, люди-то перебьются без бананов, а с животными как? Мне всегда было интересно...
Ну, вообще, хотелось бы напомнить, что самый популярный продукт на нашей планете — это именно бананы. Самое большое количество добывается, самое большое количество пользуется успехом. Да, сегодня эта новость облетела, так сказать, весь мир.
Она меня прямо в сердце ранила, я очень люблю бананы.
Да? Я, честно вам скажу, как-то я их употребляю несистемно. Так, да? Есть, есть, хорошо, нет, нету. Но есть определенные стереотипы, связанные с животными, что, например, там обезьяны едят бананы, все, и готовы продать все, что угодно, родину, лишь бы эти бананы были. Неправда.
Так.
Неправда. Я в свое время был хозяином 5 свинохвостых макак, по-другому их называются лапундры. И вот вожак стаи, как раз Парис его звали, самый крупный, самый большой, терпеть не мог бананы, но безумно любил помидоры. Вот за помидор действительно все, что угодно был готов выменять.
А или его
вот...
вкусы как-то распространялись на вот остальную стаю? То есть если он ел помидоры,
нет,
то и все
нет,
ели?
Нет, 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 нет. Просто он им оставлял это.
А, он им оставлял,
да.
Понятно.
Значит, что касается, вот у нас недавно в цирке появилась слониха Николь.
Так.
Она у нас находится чуть-чуть меньше полугода, и когда ее привезли, она бананы питалась. Но так как мы постоянно... увеличиваем рацион, так сказать, и разнообразие. Она ест все, что можно есть, и, потому что она травоядная. Вот. Бананы перестала. Вот последнее время я обращаю внимание на то, что ее вкусы поменялись. Она сейчас больше перешла на хлебные изделия, сухарики, булочки, любая сдоба.
Как я ее понимаю.
Бананы отбрасывает в сторону. Поэтому говорить о том, что там острая необходимость для какого-либо из популярных видов животных, я сейчас назвал там популярные виды животных, нет. Надо, конечно, углубиться в вопрос, есть ли животные, которые, ну, без бананов прожить не могут. Вряд ли они такие есть. Вряд ли, ну, такие животные
кажется,
есть.
Да.
А в любом другом случае, если животное травоядное, то, мне кажется, при наличии других продуктов, ну, легко заменить, найти альтернативу. Да, может быть, вкусняшка исчезнет со стола, но ведь много другого чего вкусного. Апельсины, киви, ананасы и все остальное. С этим пока никаких проблем нету в той же Эфиопии.
Да, ну, в общем, будем надеяться, что банановый кризис довольно быстро разрешится, и даже, в общем, всем от этого будет хорошо. Но раз уж мы заговорили про обезьян, тут на днях в Кировской области, не в Кировской области, прошу прощения, российские врачи под руководством главного внештатного онколога Минздрава России Андрея Каприна впервые в мире провели перфузию химиопрепаратами для лечения опухоли головного мозга примата. И там прям целый какой-то консилиум собрался, и, в общем, на мозге примата делали вот это вот все. И это была какая-то невероятная операция. И потом, я так понимаю, этот метод планируют еще и на людей.
Ну, смотрите, во-первых, я прочитал про сам метод. Значит, метод заключается в том, что через сосуды головного мозга препарат направляется, и тем самым он попадает непосредственно в саму опухоль.
Да.
Да, в саму опухоль. То есть она не вырезается, как это было принято раньше, там локализуется или еще что-то. То есть она лечится уже изнутри. Это первое. Второе, каждый раз, вы знаете, когда зоозащитники начинают так активно и радикально отстаивать интересы животных, я всегда говорю, друзья мои, вы ходили, ходите и будете ходить в аптеку, потому что все мы люди, как говорится, все мы человеки. И любые препараты, прежде чем доберутся до человека, они всегда проходят тестирование на животных. Операции, хирургические операции, точно такое же мероприятие, чтобы, так сказать, уже делать непосредственно манипуляции с человеком. Большое количество сначала крыс, потом обезьян, потом, может быть, даже крупные какие-то животные, там, типа свиней, лошадей, коров, будут препарированы. Эти опыты есть, были и будут, и, может быть, это кому-то не хочется слышать, но это правда, поэтому да, эта операция сейчас была проведена на обезьяне, судьбу этой обезьяны мы не знаем, но все это делается только для того, чтобы мы с вами смогли победить тот самый злополучный рак, который известен всем, который по-прежнему остается одной из самых непобежденных болезней не только в нашей стране, но и в мире в принципе, потому что природа его до сих пор не изучена. Есть большое количество случаев, когда уже обнаружив, победить его невозможно. Угу. Поэтому один из новых способов, действительно, наши врачи опробовали на днях, опыт получился успешный, уверен, что в этом направлении будет проделана работа. В общем, у нас на связи специалист, он молекулярный биолог Филипп Хайтович, и мы сейчас все узнаем.
Филипп, здравствуйте.
Здравствуйте.
Филипп, спасибо большое, что вы сегодня с нами. Скажите, пожалуйста, как вы восприняли эту новость?
Ну, с воодушевлением.
Скажите, пожалуйста, это первый опыт? Для вас это стало сюрпризом, или мы к этому как-то уже постепенно пришли?
Ну, подобные методики существуют для других органов, но на самом деле для мозга это действительно новая методика, которая нигде в мире сейчас не используется. Если результат будет хороший, то это откроет двери для новых возможностей для лечения опухолей.
Скажите, пожалуйста, а результат хороший или нехороший? Вот операция была проведена, так сказать, специалисты собрались, вот мы эту новость сейчас прочитали. А констатация факта какая?
А с результатами придется подождать, потому что для этого-то и использовали обезьяну, использовали примата, чтобы понять, насколько эффект прокачки вот этих вот лекарств через мозг скажется на когнитивных функциях мозга этой обезьяны. Потому что на тех же крысах невозможно оценить, насколько изменились их сложные мыслительные функции.
Скажите,
на обезьянах,
пожалуйста,
да, можно.
А какой породы обезьяны используются вот в подобного рода медицинских исследованиях? Кто ближе к человеку?
Ну, ближе всего, конечно, человекообразные обезьяны, но шимпанзе, например, или гориллы, но на таких вот наших самых ближайших родственников, конечно, такие опыты не производят, просто потому что их даже нет у нас в обезьянниках. Во-вторых, это чрезвычайно дорого. В-третьих, ну, конечно, для начала нужно попробовать на чуть более отдаленных родственниках. Это обезьяны обычно или макаки, или павианы, как в данном случае. Они тоже не сильно от нас отличаются. Конечно, мы разошлись довольно давно, порядка 30 миллионов лет назад, но все равно генетически порядка 95% нашей ДНК идентична с этими обезьянами.
Скажите, пожалуйста, вот не знаю, но мы для этого здесь собрались. Вопрос, может быть, будет какой-то резкий, даже неприятный. Как это делается? Находится обезьяна, у которой уже есть опухоль, или эта опухоль специально как-то вводится в обезьяну, она там развивается, и после этого с животным работают? Но вот почему именно эта обезьяна?
Ну, есть разные задачи. На самом деле, если задача является не только и не столько убийство самой опухоли, а изучение побочных эффектов самого лечения, то можно взять обезьяну и без опухоли. Главное же не то, опухоль умерла или нет. То есть сами лекарства, которые используются для химиотерапии, они уже давно испытаны, и понятно, что они опухоль будут убивать. А вопрос в другом. Вопрос в том, насколько это скажется на мозге. Сможет ли мозг после этого восстановиться и функционировать как прежде?
Хорошо. Какой следующий этап? Вот, допустим, с обезьяной все получается. Врачи переходят уже непосредственно к человеку или еще есть какая-то ступень?
Ну, естественно, одна обезьяна – это только первый шаг. Перед тем, как переходить на человека, конечно, нужно проверить методику более досконально. Но, опять-таки, нужно понимать, рак – это такое заболевание, которые неизбежно влечет для больного громадные риски. Поэтому если есть хоть какая-то надежда на то, что новые методики могут помочь, то они вводятся в практику уже достаточно быстро. Но одной обезьяны, конечно, дело не ограничится. Посмотрим, какие будут результаты. Если все будет хорошо, будет более масштабный эксперимент, то на тех же приматах, а потом уже и на людях, я думаю.
Пожалуйста.
Да, Филипп, скажите, пожалуйста, ну вы уже говорили о том, что о результатах говорить пока рано, но мы как-то все обращаем внимание на тот случай, если все будет успешно, то будет этот метод применяться в дальнейшем. А какова вероятность того, что все-таки он будет неуспешным? Потому что это тоже обратная сторона науки, в том числе медицины. Часто бывает такое, что новые какие-то вещи, они, к сожалению, проваливаются.
Ну, смотрите, здесь же дело не в том, что будет или полный провал, или полный успех. В науке очень редко бывает. Ну, может быть, у физиков, когда они ищут какие-то элементарные частицы, да и то. А в биологии обычно это просто оптимизация метода. То есть, скорее всего, метод же уже опробован на грызунах и опробован досконально. Скорее всего, результаты будут положительными, но они не могут быть идеальными. Какие-то нарушения функций мозга неизбежно будут, потому что это все-таки токсичное лечение. Поэтому следующий шаг – просто отработать методику, чтобы она была максимально безвредной для мозга и максимально эффективной для того, чтобы избавиться от опухоли. Когда это будет отработано на обезьянах, можно будет переносить эту методику на людей. Но даже тогда, хоть это и наши ближайшие родственники, все равно потребуется дальнейшая оптимизация.
Скажите, пожалуйста, вот вы молекулярный биолог, а вы сможете попытаться, как это говорится, вангую? Когда человек победит рак?
Это сложный вопрос, потому что рак представляет собой не какую-то одну болезнь, вот как у нас сейчас есть коронавирус, там один единственный вирус. А рак – это когда наш собственный организм, клетки нашего собственного организма выходят из-под контроля. И выходят из-под контроля они множеством разных способов. Поэтому так и сложно избавиться от этой болезни. Но я думаю, какие-то проявления, это же целый спектр заболеваний, какие-то проявления уже сейчас лечатся. И мы увидим, что это будет не вот просто какая-то чудо-таблетка, а это будут определенные как раз методики лечения, которые будут более и более эффективными. И, конечно, может быть, какие-то из видов рака будут труднее вылечить, какие-то проще. И вот как раз опухоли головного мозга, они чем сложны, что не залезешь же просто так в мозг, там, разрезать, открыть череп, достать все опухоли. Это, прежде всего, повредит мозг настолько, что он после этого не будет работать. Для этого и нужны новые методики, чтобы можно было без операции, без трепанации черепа, без разрушения мозга избавиться от опухолей.
И еще один вопрос. С детства интересовал. Не знаю, какая-то детская у меня моральная травма. Почему болезнь называется рак? Вот это аббревиатура, что это?
Вы знаете, не могу ответить на этот вопрос.
Я вас тоже в тупик поставил, да?
Да, хоть вроде бы должен знать, но не знаю. Поэтому должен признаться, и молекулярные биологи тоже не все знают.
Спасибо вам большое. С нами был молекулярный биолог Филипп Хайтович. Правда, друзья, извините меня за этот последний вопрос. Сейчас, наверное, надо полезть в интернет, да?
Я уже залез.
Уже,
да.
Так,
но
поехали.
Как и все в медицине, связано это, конечно же, с латынью, но именно в медицине оно появилось в Англии в 1600 году примерно, как раз из-за сходства крабов и раков, и их вен на их панцире с опухолями. Как-то вот так вот.
То есть внешнее сходство самой опухоли с нашими, так сказать...
Видимо, да.
Зверушками.
Да. Но, кстати, вот еще хотел...
А на латыни как звучит?
На латыни... Он на греческом звучит. Ага. Каприкос, если я правильно...
То есть наши это просто...
Прошу прощения за свою греческую фонетику, я вообще ее не знаю. Мне кажется, читается так.
То есть мы перевели фактически, да, и назвали это...
Попытались.
Хотя могла болезнь называться и крабом, да?
Могла. Вот, я, кстати, еще недавно для себя узнал, что есть специальный вид лабораторных мышей, которые, в принципе, предрасположены к тому, что болеют раком. То есть вот они могут жить себе спокойно, у них 100% будет рак. Вот. И на них как раз ученые исследуют и препараты, и то, как эта болезнь себя проявляет в разных ее ипостасях. Поэтому тоже очень полезная. Но ужасная, наверное, все-таки вещь.
Да. Сама жизнь мышей, она недолговечная. До 2 лет живут. Дамы и господа, у нас реклама. Скоро продолжим.
Природа с Эдгардом Запашным.